Глава третья. К 10 часам жара стала невыносимой. Из раскаленной степи в щели закрытых окон сочились терпкие пары летучих солей. Над степью плясали миражи. Роберт установил своего кресла 2 мощных вентилятора и полулежал, обмахиваясь старым журналом. Он утешал себя мыслью о том, что часам к 3 будет гораздо тяжелее. А там, глядишь, и вечер. Камил застыл у северного окна. Они больше не разговаривали. Из регистратора тянулась бесконечная голубая лента, покрытая зубчатыми линиями автоматической записи. Счетчик Юнга медленно, незаметно для глаза, наливался густым сиреневым светом. Тихонько пищали ульматроны. За их зеркальными окошечками зловеще играли отблески ядерного пламени. Волна развивалась. Где-то за северным горизонтом, над необозримыми пустырями мертвой земли, били в стратосферу исполинские фонтаны горячей ядовитой пыли. Заверещал сигнал видеофона, и Роберт немедленно принял деловую позу. Он думал, что это Патрик, или, что было бы страшно в такую жару, Маляев. Но это оказалась Таня, веселая и свежая, и было сразу видно, что там у нее нет 40-градусной жары, нет вонючих испарений мертвой степи, воздух сладок и прохладен, а с близкого моря ветер приносит чистые запахи цветников, обнажившихся при отливе. «Как ты там без меня, Робик?» — спросила она. — Плохо, — пожаловался Роберт, — пахнет. Жарко, потно, тебя нет. Спать хочется невыносимо и никак не заснуть. Бедный мальчик. А я славно вздремнула в вертолете. У меня тоже будет трудный день. Летний праздник. Всеобщее столпотворение, столоверчение и светопреставление. Ребята носятся как ошалелые. Ты один? — Нет. Вон стоит Камил и не видит нас, и не слышит. — Танек, я сегодня жду тебя. — Только где? — А ты разве сменяешься? — Жалко. — Полетим на юг? — Давай. Помнишь кафе в Рыбачьем? Будем есть миноги, пить молодое вино — ледяное. Роберт застонал и закатил глаза. — Сейчас я буду ждать этого вечера. «О, как я буду его ждать!» «Я тоже!» Она оглянулась. «Целую, Робби», — сказала она. «Жди звонка». «Очень буду ждать!» — успел сказать Роберт. Камил все смотрел в окно, сцепив руки за спиной. Пальцы его пребывали в непрерывном движении. У Камилла были необычайно длинные белые гибкие пальцы с коротко остриженными ногтями. Они причудливо сплетались и расплетались, и Роберт поймал себя на том, что пытается проделать то же самое с собственными пальцами. «Началось», — сказал вдруг Камил. «Советую посмотреть». «Что началось?» — спросил Роберт. Ему не хотелось подниматься. «Пошла степь», — сказал Камил. Роберт неохотно встал и подошел к нему. Сначала он ничего не заметил. Затем ему показалось, что он видит мираж. Но, вглядевшись, он так стремительно подался вперед, что стукнулся лбом о стекло. Степь шевелилась. Степь быстро меняла цвет. Жуткая красноватая каша ползла через желтое пространство. Внизу под вышкой можно было разглядеть, как копошатся среди высохших стеблей красные и рыжие точки. «Мама моя!» — ахнул Роберт. «Красная зерноедка! Что же вы стоите?» Он метнулся к видеофону. «Пастухи!» — крикнул он. «Дежурный!» Дежурный слушает. «Говорит пост степной». «С севера идет зерноедка. Вся степь покрыта зерноедкой».
«Что?»
«Повторите, кто говорит?»
«Говорит пост степной, наблюдатель Скляров. К
Красная зерноедка идет с севера. Хуже, чем в позапрошлом году, поняли? Вся степь кишит зерноедкой». «Ясно. Спасибо, Скляров». «Вот беда, а у нас все на юге, вот беда. Ну, ладно». «Дежурный!» — крикнул Роберт. «Слушайте, свяжитесь с Алебастровой или с Гринфилдом. Там полно нулевиков, они помогут». «Все, понял. Спасибо, Скляров. Когда зерноедка кончит идти, сообщите сразу, пожалуйста». Роберт снова подскочил к окну. Зерноедка шла валом. Травы уже не было видно. «Вот несчастье!» — бормотал Роберт, прижимаясь лицом к стеклу. «Вот уж действительно беда!»